12:20 мы начинаем наше книжное казино. Как обычно, по воскресеньям в это время Ксения Ларина, Майя Пешкова. Маечка, добрый день.
Здравствуйте.
Еще раз. Сегодня у нас в гостях издательство «Весь мир», директор издательства Олег Зимарин. Добрый день, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ольга Здравомыслова, социолог, исполнительный директор Горбачев фонда. Добрый день, уважаемая Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте сразу скажем про книги, поскольку издательство, которое... Не назовешь прям таким уж, прям вот все знают книжки издательства «Весь мир», правда же?
Давайте, ну, хотелось, надо объяснить. Чтобы дали больше, да.
Да, надо объяснить, что за репертуар в этом театре. Давайте прям с этого и начнем. Олег, вам слово.
Наше издательство издает хорошую литературу, но не художественную. Поэтому, наверное, чуть-чуть уже круг тех людей, которые знают наши книги. Но
нон-фикшн это называется.
Нон-фикшн. Хотя, да, в нон-фикшн и кулинарию входит. Вот кулинарии у нас нет. Что у нас? Это общественные науки. Это книги по истории, по философии, по социологии, по истории культуры. Кроме этого, мы еще являемся издателем всех международных организаций в России. От Организации Объединенных Наций до... продовольственную организацию. Но эти книги здесь не представлены.
А Горбачев фонд?
А Горбачев фонд, мы очень дружим с Горбачев фондом, и вот и издавали книги Горбачев фонда, я думаю, будем издавать. Но это отдельная тема.
Ну, сейчас вот сразу,
Ольга Михайловна Здравомыслова присутствует, да, сейчас как автор, да, книги, которая у нас готовится. Ага, она, ага, об этом сама расскажет. Готовится к печати и выйдет этим летом. Очень интересная книга.
Ну-ка, скажите.
А книга называется «Образ и опыт права. Правовая социализация в изменяющейся России». Кстати, Ксения, если вы помните, когда-то мы с вами, может быть, года два назад, говорили в передаче «Родительское собрание» о некоторых результатах этого исследования, которое потом легло в основу вот этой книги. Это уже не отдельные результаты, а все большое исследование, которое связано с тем, как меняются представления о праве, менялись на протяжении 90-х, начала 2000-х годов. Это вот такой законченный исторический промежуток, очень важный для нашей страны и для особенно молодых людей, которые в это время росли, впитывали все, что было в общественной атмосфере. Менялась школа, менялись взгляды родителей и окружающих, средства массовой информации менялись. И вот мы, эта книга написана не только мной, а, значит, ее авторы – это моя коллега Марина Арутюнян, психолог, и французская известная, французский социолог права Шанталь Курильский-Ажвен, которая, собственно, и создала методику, очень оригинальную методику, по которой мы определяли, как меняются именно представления о праве, не знание законов, например, в России, а именно представление о том, что такое закон, власть, свобода, государство, ответственность там, и так далее, и так далее. Вот,
и какие выводы? Очень интересно.
Ну, выводы очень разнообразные вообще, но в каком-то смысле совершенно неожиданные, потому что, ну, первое, что я могу сказать, что наше исследование опровергло очень многие стереотипы, которые на этот счет существуют. Например, не далее, как вчера, я случайно по телевизору слышала, так сказать, видела круглый стол. Его вел Владимир Владимирович Познер, и он касался проблемы судебных приставов. И вот там
это
они
времена
вдруг...
вчерашние.
Да-да-да. Да. И там они вдруг вышли на вопрос, вот что такое справедливость, как люди понимают справедливость, как люди понимают свободу. И Владимир Владимирович так вот очень уверенно сказал, что у нас в России свобода – это воля. И все. Вот, и от этого вот пишите. Вот я могу сказать, что Владимир Владимирович произнес очень распространенный стереотип, который, ну, не вполне соответствует.
Миф такой, один из российских мифов.
Миф, да? Я даже сказала, да, даже стереотип, потому что, безусловно, это представление есть, но вот как раз мы зафиксировали, как на протяжении 90-х годов оно менялось, и как представление об ответственности входило в сознание молодых людей. Прежде всего, нас интересовали, конечно, молодые люди. И в 93-м году, в нашем первом исследовании, мы опрашивали молодых людей, которые родились в конце 70-х годов, и это были еще, в общем, получившие советское воспитание, во многом социализацию дети, и, так сказать, юноши и девушки. А вот в начале 2000-х это были уже дети, рожденные в конце 80-х, в середине, в конце 80-х, и они уже совсем другие. И представление, и то, как они относятся к праву, как они понимают, что такое закон, что такое свобода, это совсем другие вещи, которые надо, по-моему, знать, тем более, что сейчас и президент, и нынешний президент, и бывший президент очень много говорят о праве. И, в общем, это остается такой, как даже говорят, национальной идеей России, правовой.
А сколько у нас программ по телевизору на тему суд идет, да? Все пытаются каким-то образом просвещать население.
Да. Ну, это, Ксения, книга, которая только выходит. Поэтому,
интересно. Наверное, вот... А, кстати, если уж Горбачев фонд у нас сегодня присутствует, а были еще совместные проекты?
Ну, вот, конечно, у нас да? была очень интересная книга, она вышла в прошлом году, это «Михаил Горбачев и объединение Германии». Это германский вопрос, да. Но по сути она об этом, да. Это очень интересная книга. Тема ее понятна, а документы там... Понимаете, все время обращаемся к этой проблематике в нашей политике. Вот, скажем, там начинают разбираться между НАТО и Россией, кто о чем договаривался, кто что обещал, кто что зафиксировали на бумаге, не зафиксировали на бумаге. Надо обращаться к документам. Вот наша книга, она дает ответ на очень многие вопросы. И это, я должен сказать, что надо отдать должное Горбачев фонду той огромной работе, которую они проводят, и по сбору документов, по их анализу, потому что, ну, там разные документы есть, и, в общем-то, достаточно откровенные. Сложная позиция была у Михаила Сергеевича, сложное время, менялся по ходу переговоров, по ходу вот этого периода, там, скажем, 86-й год или там 89-й, и тон. И тяжело ему было. У меня вот такое ощущение, тяжело.
И, кстати, очень много вот как раз тоже мифов может быть разменчено, если внимательно читать эти документы, которые приведены. Кстати, я хочу сказать, что Олег Александрович, издательство «Весь мир» нам помогало в издании, в выпуске второго издания, очень известной уже книги, которая стала библиографической редкостью, это в Политбюро ЦК КПСС, по записям Анатолия Сергеевича Черняева, Георгия Хасровича Шахназарова и Вадима Андреевича Медведева.
Вот бесценная, бесценная
книга. Да, она выходит тоже с помощью издательства.
Ну, о наших других планах мы сейчас говорить не будем. Они есть, но это отдельная большая тема.
Давайте мы скажем несколько слов о ваших авторах, поскольку мы говорим про документы, но я так понимаю, что и целый штат авторов у вас тоже присутствует, которым вы доверяете, которые собирают эти книги, которые комментируют их. Может быть, вы скажете про них?
Ну, конечно, за 15 лет работы наше издательство обросло, в хорошем смысле слова, не ракушками под днищу корабля, которые мешают плыть быстро, а наоборот обросло великолепным кругом советчиков, экспертов, авторов, переводчиков. Мы традиционно, как люди, выросшие из «Прогресса», из издательства «Прогресс», мы традиционно очень много издаем переводов. И мне очень приятно вот представить две книги, например, из серии «Магия имени». Это наша новая серия. И вот первая книжка, у меня в стопке лежит сверху, это книга норвежского автора Атле Несса «Эдвард Мунк. Биография художника». И переводчица этой книги Елена Рачинская сейчас в Осло получает премию за перевод, за качество перевода этой книги и вообще за ее вклад в развитие, да, знания о Норвегии, о норвежской культуре. Замечательная книга, с хорошими иллюстрациями. Это первая обстоятельная биография Мунка на русском
языке. Крик его картины.
Это «Крик», это, а потом вот сейчас так получилось, там... О, чуть не ответил на вопрос, который задают. В общем, тут будет еще и вопрос на эту тему. Вторая книга в серии «Магия имени», которую мы представляем, это книга Бренда Джеймса и Уильяма Рубинштейна «Тайное станет явным. Шекспир без маски».
Два слова, пожалуйста, о переводчике.
Переводчица, ну, Марина Дмитриевна Литвинова, великолепный наш переводчик, один из столпов российско-русской школы перевода, прекрасный шекспировед и ярый антистратфордианец. И вот это нас объединяет. Ну, я не могу сказать, что я ярый такой антистратфордианец, но я тоже выражаю очень серьезный скепсис относительно возможности написания актером со Стратфорда на Эйвене, который вот еще раз перечитал его завещание. Значит, ну, ни одной книжки в семье. Дети, дочки безграмотные. Трудно представить себе вот все то многообразие даже не просто литературного таланта, а всяких сведений, которые содержатся в его творчестве, и вот как-то сопоставить это с этой, в общем-то, личностью человека. Другая наша книга «История Великобритании» — это одна из книг в серии «Национальная история». Великолепная, это Оксфордская история Великобритании, серия «Национальная история», она уже довольно давно у нас существует, она уникальна, ни в одной стране мира, извините, это правда, ни в одном издательстве не выходят вот истории стран мира, написанные авторами из этой страны. Она вышла у нас в этом году.
Нет, а первая книга вот эта?
Это первая.
А
нет,
есть еще история стран?
Есть и история Германии, история Польши, история США, история Румынии, Венгрии. Я могу забыть уже больше. Норвегии, Исландии, Дании. Вот 6 июня выходит история Финляндии. В сентябре выйдет история Сербии, так что эта работа продолжается, и, наверное, история Австралии в этом году.
Давайте
еще
мы сейчас новости послушаем, потом продолжим нашу программу и представим еще серию «Старый свет, новые времена», обязательно, да, здесь много тоже интересных книг. И, естественно, зададим вам вопросы, дорогие друзья. Напомним, что сегодня вам попадут, да, вам попадут в подарок книги издательства «Весь мир».
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Ну, а мы продолжаем книжное казино. Напомним, что сегодня у нас в гостях издательство «Весь мир». И я сейчас хочу задать вопросы нашим слушателям, чтобы у вас было время подумать. И минут через 10 будем принимать ваши ответы по телефону прямого эфира 363-36-59. Итак, внимание, первый вопрос. Британию называют Альбионом. К какому берегу причалили те, кто так назвал остров? К какому берегу причалили те, кто так назвал остров? Второй вопрос. Какие рукописи Уильяма Шекспира сохранились? Какие рукописи Уильяма Шекспира сохранились? Следующий вопрос. Назовите, пожалуйста, самую дорогую и одновременно самую доступную нам картину Эдварда Мунка. Самую дорогую и самую доступную. Следующий вопрос. Кому принадлежит авторство термина «цивилизация»? Следующий. Маленькая победоносная война в 20 веке, которую выиграла женщина. Назовите ее, пожалуйста, и женщину, и войну. Знаменитая испанская провинция, традиции которой вдохновили Педро Альмодовара на фильм «Возвращение». Назовите, пожалуйста, эту провинцию. Следующий вопрос. Чье президентство во Франции было самым продолжительным? И последний. Пожалуйста, назовите, кто по национальности был президент Югославии Иосип Броз Тита. Вот такие вопросы. Думайте, и минут через 10, напомню, по телефону 363-36-59 мы будем отвечать, вы будете отвечать на эти вопросы. Олег Зимарин, директор издательства «Весь мир», и Ольга Здравомыслова, социолог, исполнительный директор Горбачев фонда, одна из авторов издательства «Весь мир» сегодня в нашей студии. Я хотела, чтобы мы еще несколько слов сказали о серии «Старый свет, новые времена». Олег, пожалуйста.
Да, это... Вот здесь четыре книги из этой серии, то, что уже вышло, она продолжается. Серия «Старый свет, новые времена» мы делаем вместе с Институтом Европы. Идея серии принадлежит академику Николаю Петровичу Шмелеву, но Институт Европы выступил здесь как интегратор научных сил, потому что авторы этих книг, посвященных либо отдельной стране, либо группе стран, представляют разные научные учреждения. Вот мы издали книги «Великобритания. Эпоха реформ» под редакцией Алексея Анатольевича Громыко, «Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен».
Это просто учебная литература.
Нет, это совсем не учебная литература. Вы знаете, это научная литература, но все-таки авторы стремились писать доступно для достаточно широкой публики. Угу. Это своего рода квинтэссенция российского научного знания современного по вот этим проблемам, по современным политическим проблемам Европы. Угу. И я должен сказать, что книги встречены очень хорошо и в Европе. Вот, скажем, с огромным успехом книга «Франция в поисках новых путей» была представлена во Франции. Кстати говоря, очень много для этого сделал нынешний министр культуры, когда тогда, в этот момент он был еще послом во Франции. Книга «Испания. Анфас. Импрофиль» под редакцией Владимира Леонидовича Верникова. Чрезвычайно любопытно в контексте, опять же, всевозможных мифов и расхожих суждений, которые вот у нас звучат часто. Говорим либо о национальных проблемах в Европе, всегда фигурирует Испания. Вот, мол, Испания сейчас взорвется. Взорвется, не взорвется Испания от национальных противоречий. Какой характер они имеют? Это для тех, кто прочитает эту книгу, я думаю, много для себя нового узнать. Я сам с огромным удовольствием прочитал и текст, и рукопись, и книгу. Поэтому вот эта серия, она очень амбициозная и очень-очень полезная.
А что еще выходило в этой серии, кроме тех книг, которые представлены сегодня у нас?
Вот эти четыре книги, все, они начали это в прошлом году, и вот в этом году они вышли. В этом году у нас сейчас выйдет еще книга, посвященная Северной Европе, странам Северной Европы. И работаем мы над книгой, посвященной малым странам Европы.
Угу.
И, собственно, серия будет продолжаться.
Малым странам это все собрано будет в одной книжке,
да,
что ли?
Да, да? Это Бенилюкс.
Ага.
Это Андорра, это Монако, это Лихтенштейн.
А где Португалия, которую мы обязаны догнать и перегнать?
Португалия. А вот о Португалии читайте нашу серию «Национальная история». Там есть история Португалии.
Давай.
Когда вы однажды пришли к нам, вы рассказывали о болотах. Что, болота пересохли?
О каких болотах?
Я уже не помню. О болотах. Это была энциклопедия. Вы
перестали делать энциклопедию? Энциклопедия. Это вы имеете в виду Оксфордскую иллюстрированную энциклопедию? Да. Энциклопедии мы не издаем. И словари тоже. Мы действительно издали 9-томную Оксфордскую иллюстрированную энциклопедию. Она вышла в 2001-2002 году, последние тома. Но мы считаем, что современный этап развития информационных коммуникаций для энциклопедии, в общем, создает определенные проблемы в книжном виде, в традиционном. И поэтому мы, собственно, от работы над энциклопедическими проектами отказались. В общем-то, так сказать, тема для нас в этом смысле закрыта.
Вместе
с болотами.
А мы говорили про эту книжку?
А про эту нет еще.
Я хотел
сказать...
«Грамматика цивилизации».
Да, «Грамматика цивилизации» Фернана Брадель. Это один из крупнейших историков 20 века. Книга вышла в серии «Тема». Кстати, вот книга «Образ и опыт права», о которой Ольга Михайловна Здравомыслова говорила много, она выйдет в этой же серии. Фернана Браделя, трехтомник материальной цивилизации и капитализма недавно переиздали, он пользуется огромным успехом, мы уже дважды допечатывали эту книгу. А «Грамматика цивилизации» — это последняя из крупных работ Браделя, переведенная на русский язык. Очень актуальная книга, написана она давно, но, как ни странно, стала только более актуальной.
Угу.
Вот все наши рассуждения хантингтоновские и о конфликте цивилизаций, и о прогнозы вот, будущего развития тех или иных регионов мира. Вот интересно, чтобы почитать, что Брадель писал об этом во второй половине 60-х годов. Вы у него увидите прозорливейшие суждения относительно роста Китая и могущества Китая. В середине 60-х Китай, переживавший огромные трудности, стоявшие накануне культурной революции, кто мог тогда предугадать? А Брадель видел огромный потенциал. Неизбежность демократизации нашей страны, тоже Брадель связывал ее, конечно, с ростом и экономики, и с технологией. Но там таких суждений очень много, и об исламском мире. Но Россию он относил к западной цивилизации.
Скажите, пожалуйста, поскольку все-таки у вас литература такая адресная получается, да, вы пишете всегда для конкретного сегмента читающего, каким образом формируется все-таки этот заказ? Как вы подбираете темы, как вы выбираете, что сегодня востребовано? Как эта обратная связь у вас существует?
Ну, обратная связь с читателями это прежде всего через магазин, через книжный. Если книжки покупаются, значит, они нужны. Наши книжки покупаются, и мы считаем, что они нужны. Конечно, есть разные книги, есть книги очень интересные и важные, но адресованные достаточно узкому читателю. И не всегда мы попадаем на 100%. Это невозможно в принципе. И, конечно, и нам это не всегда удается. Но в целом мы, конечно, стараемся анализировать, размышлять, что происходит. Слушаем «Эхо Москвы», читаем умные газеты.
Нет, действительно, какие запросы вот сегодня в обществе, на какую литературу, если мы вот в этом пространстве существуем, да, с вами, вот в вашем издательстве. Каким образом это угадать? Потом, она не устаревает?
Ну,
это вот все-таки она ближе к публицистике или нет?
Хорошая научная или общественно-политическая публицистика, хорошая, глубокая, она устаревает существенно меньше, чем что-то другое. Поэтому многие книги из тех, которые мы издаем, они не устаревают. Я привел пример с Броделем. Это очень яркий пример. И как определить эти самые общественные запросы? Ну, здесь единых рецептов не существует, никаких таких жестких маркетинговых методик. То есть они существуют в книжном деле, естественно, изучение рынка и все прочее. Но поскольку мы работаем на рынке, как бы, на том его сегменте интеллектуальной литературы, то здесь, конечно, стандартные маркетинговые ходы, рассчитанные на продажу максимального количества книжного мыла, они не работают. Поэтому приходится думать самим и...
А чем вы зарабатываете, конечно, тогда?
Ну, мы, собственно, зарабатываем на издании наших книг.
Да ладно.
Да. Ну, правда? А как же еще? У нас, собственно,
ну, ничего другого. Ну, Оксана Робский у вас не печатается?
Оксана Робский не печатается.
Ну, и Ксения Собчак тоже не выходит.
Ну, и олигархи нас не покупают. Вот, не могут никто, да, да. Но дело в том, что, конечно, у нас есть и заказы. Есть и заказы, я не скрою, что, скажем, издание книг международных организаций, это специфическая, очень важная литература, она в основном оплачивается этими международными организациями. Нет, но тоже не полностью, потому что какие-то издания мы предпринимаем по собственной инициативе. Скажем, статистические справочники ОНОВские, они пользуются спросом. Да, они не очень тиражные, там, 1000, 1500, 2000. Там, но,
а зачем они нужны, если сегодня все это в интернете можно найти?
Нельзя. Вот это, кстати, еще одно и очень распространенное заблуждение о том, что в интернете, это как, знаете, я в газете прочитал или прочитала, да? Какой газете ты прочитал или прочитала? В газете «Жизнь» или в чем-то другом, месте? То же самое и интернет. Иллюзия – это доступность информации в интернете, надежная информация. Поэтому Организация Объединенных Наций свои публикации аналитические бесплатно в интернете размещает очень-очень выборочно. Угу. Если мы возьмем Международный валютный фонд, да, вот он очень много размещает. Другие международные организации нет. Поэтому мы с ними работаем, и это очень трудная работа. Ну, поскольку книги их не представлены здесь, я бы предпочел говорить больше о тех книгах, которые мы издаем и которые можно купить в российских книжных магазинах.
Я пыталась найти новую, новейшую историю США. Это был еще один момент, почему я хотела встречи с вами. Я ее не нашла, она раскуплена. Что ваши книжки вот так на корню раскупают, а потом что вы делаете? Первый, второй тома есть, а вот новейшей нет.
Вы имеете в виду историю Европы, наверное?
Да-да-да, историю
Европы. Да, вот последняя книга. Ну вот так хорошо расходится. Вот, трехтомник истории Европы.
Но там же тираж не 10 штук, согласитесь.
Ну, понимаете, там тираж 2000 экземпляров. Вот он сейчас распродан. Кстати, история США, народная история США, Говарда Зинна в серии «Национальная история», вот да, буквально только что у нас уже на складе ее нет. Она в книжных магазинах может еще быть. Стоит вопрос о допечатке. Наверное, будем допечатывать, будем стараться. Поэтому мы вот считаем, мое ощущение, что на российском книжном рынке интеллектуальной литературы сейчас определенный подъем. Наши книги хорошо раскупаются. Ну, конечно, это не 20, не 30 тысяч экземпляров, как в советские времена.
Давайте отдадим, пожалуйста, все, что у нас есть нашим слушателям. Пришло время отвечать на вопросы, которые я вам перечислила, дорогие друзья. Берите наушники, дорогие гости. Наш телефон 363-36-59. Я пока не буду вопросы напоминать там по ходу. Пока давайте начнем из того, что вы помните. Помните, да, что по одному вопросу, естественно, на каждого, не больше. Пожалуйста, 363-36-59. Телефон прямого эфира. Ух ты, как мне тут все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас я все обнулю. Пожалуйста, еще раз напомню номер 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
На последний можно?
Давайте.
По национальности Тита был хорват.
Тита был хорват. Правильно, как вас зовут?
Виктор.
Виктор, спасибо. Записали ваш телефон и ждем следующего звонка. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здрасте.
Зовут Михаил. Да, Михаил. Полудозвона забыл все вопросы, напомните, пожалуйста.
Все? Михаил, Ну, давайте специально для вас, и тогда послушайте и вы, и все остальные наши слушатели. Итак, вопрос номер один. Британию называют Альбионом. К какому берегу причалили те, кто так назвал остров? Вопрос второй. Какие рукописи Шекспира сохранились? Вопрос третий. Назовите самую дорогую и самую доступную нам картину Мунка. Вопрос четвертый. Кому принадлежит авторство термина «цивилизация»? Вопрос пятый. Назовите, пожалуйста, маленькую победоносную войну в 20 веке, которую выиграла женщина. И какая женщина? Вопрос шестой. Назовите знаменитую испанскую провинцию, традиции которой вдохновили Педро Альмодовара на фильм «Возвращение». Вопрос седьмой. Назовите, пожалуйста, президента, который правил во Франции самое долгое время. Ну и про Тита мы уже ответили. Михаил, есть что-нибудь?
Прекрасно. Про Мунка, я думаю, что это «Крик», наверное.
Нет, нет, неправильный ответ. Не «Крик», другая картина. Доступная, она имеется в виду, что она здесь находится, в России.
Все,
да?
Все верно.
Пожалуйста. Правильно разве ответ?
Нет, ответ неправильный. Ответ неправильный. Ваш комментарий правильный.
Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Здрасте.
Севилья, испанская провинция.
Нет, неправильный ответ. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Картина Мунка, «Крик».
Нет, неправильный ответ опять. Кто еще? Пожалуйста. Ну что, сложновато оказалось. Я так и предполагала, что вопросы не самые легкие на свете. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Вера. Попробую ответить о маленькой победной войне.
Так.
Мне кажется, что это Маргарет Тэтчер.
Так.
И Мальдивские острова.
Фолклендская война, так она называется, все правильно.
Острова имеют два названия, Мальвинские или Фолклендские.
Да, 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 все верно. Спасибо, ответ. Спасибо, правильный ответ, спасибо вам, записали телефон. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Ксения.
Да, здравствуйте, как вас?
Меня зовут Юрий из Волгограда.
Да, Юрий.
А вот вы знаете про Тита? Там мать у него славянка была.
Это правильно. На самом деле это правильно. Но...
Так что он-то хорват только наполовину.
Ну вот это на самом деле... Считается, что он был хорватом, но вы правы, мать была славянка.
Нам придется Юрия записать.
Да, конечно.
Победители.
Мы резервные. Если будет возможность, мы обязательно...
Записываем вас. Спасибо за комментарий. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Говорите. Зря. Еще, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Здравствуйте, здрасте. Александр.
Да, Александр.
Я хочу ответить на вопрос.
Ну?
По маленькой победоносной войне.
Уже ответили, опоздали. Только что перед вами получили мы правильный ответ. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас, говорите.
Это Николай, город Волгоград.
Да, Николай.
Я по поводу президента Франции, это Деголь.
Нет, неправильно. Слушайте, у нас что-то такое... Давненько у нас такого не было, да, Май?
Давно, да.
Сложные вопросы оказались для сегодняшнего воскресенья. Алло, здравствуйте.
Уже про Альбион никто не ответил.
Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Елена из Казани.
Да, Елена.
Вопрос по о термине цивилизации.
Да.
Энгельс и Морган, авторы.
К сожалению,
нет,
это было раньше существенно на 100 лет.
Нет, ну что же, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Альбион по латыни белый, это от скал Дувра, графство Кент.
Ну, слава тебе, Господи.
Правильно.
Спасибо. Совершенно верный ответ. Спасибо вам. И телефон ваш записали. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Александр.
Да, Александр.
Я полагаю, причалили к южному берегу Англии.
Уже ответили, ответили, ответили. Спасибо, опоздали. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, Франсуа Миттеран.
Да.
1981 по 1995.
Да, 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 да. Как зовут?
Меня зовут Наташа.
Наташа, вы святая. Спасибо вам большое. Вы совершенно правильно ответили на этот вопрос. Следующий. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Фильм «Возвращение» снимали в Ла-Манче.
Да, правильный ответ. Как вас зовут?
Артем.
Артем, спасибо. Ну, Артем у нас знаток кино, поэтому легко на этот вопрос ответил.
А в книге об этом «Испания. Фас и профиль» как раз очень много говорится, рассказывается. Да.
Прекрасно. Но у нас есть еще вопросы, на которые мы пока ответов не получили. Давайте еще, наверное, звонка 3 примем. Если не получится, то будем уже искать на СМС. Наверняка там найдем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Елена,
да.
Автор термина «цивилизация» Мирагор.
Да, правильно. Мирабо, да, совершенно верно.
Виктор Мирабо, отец Адары Мирабо.
Записываем вас, спасибо, абсолютно верный ответ. А, кто у нас еще тут есть? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Картина Мун, это про Гоголя. Гоголь.
Нет. Нет. Нет, не попали. Алло, здравствуйте.
Только что Сотбис состоялся.
Здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста.
На Мореза, боюсь ошибиться, про президента Франции отвечали?
Да.
Все, извините.
Ну что, давайте остановимся на этом. Значит, у нас осталось два вопроса. Назовите самую дорогую и самую доступную картину Эдварда Мунка. Мне казалось, что это один из самых легких вопросов. Вот в этом списке уж точно. И второй вопрос тоже очень легкий. Какие рукописи Шекспира сохранились? Вот на эти два вопроса давайте попробуем ответить на СМС. Напомню, номер плюс 7-985-970-45-45. Ну, про планы.
Про наши планы?
Ну
громадье планов. Ну, частично я уже говорил. В общем-то, вот основные линии наших публикаций, они определены нашими сериями. Конечно, упоминали мы нашу любимую серию «Национальная история», уникальную. И кроме истории Финляндии, которая буквально 6 июня, вот на этой неделе, мы будем представлять, эта книга Хенрика Менандера, очень известного и популярного финского историка. История Сербии – это в сентябре. Она будет, видимо, на Московской книжной ярмарке представлена. И история Австралии. Я думаю, что вот история Австралии – это вообще впервые на русском языке история Австралии выходит. Так что и очень хорошего автора Стивена Макентайра. Работаем мы над историей Франции. Марко Ферро, большая очень книга, но она выйдет уже в будущем году.
Угу.
Работаем над историей... вот сейчас уже, знаете, на самом деле в поле зрения и Голландия, и Италия, и Испания, и Чили.
А это все специально для вас пишется?
Нет, это книги для нас специально не пишутся. Хотя, кстати, с историей Финляндии получилась интересная картина, что идею книги как раз мы автору подсказали.
Угу.
Но вначале она вышла в Финляндии и Швеции, потом уже у нас. В принципе, мы стараемся издавать те книги, которые у себя в стране, вот в той стране, в которой они написаны и изданы, уже получили известность. Вот Майя упоминала еще историю США. Вот эта книга «Народная история США», «People's History of the United States», которую мы издали.
Очень популярная в Америке.
Это миллионы экземпляров. Даже попала в сериал «Клан Сопрано», там как настольная книга этих гангстеров вот, американских. Поэтому мы стараемся вот книги, которые в какой-то степени характеризуют национальное историческое самосознание и школу национальной исторической науки, представлять вот на русском языке в России. Среди тех книг, которые мы планируем в этом году издать, у нас еще очень интересный экономический блок. Ну, тут у нас больше речь идет об истории, о социологии, но экономический блок – это и книга о IPO, первичном размещении акций будут у нас. Это тоже первая, кстати, на русском языке книг нет ведь про это. IPO народные проводят, вот, а книг серьезных аналитических исследований на эту тему нет.
Так, ну а у Ольги какие планы?
Ну, что касается издательства «Весь мир», то вот у нас выходит эта книга, угу. По-моему, она...
Она когда выходит, когда мы ее увидим?
В августе.
В августе. Вот, угу. Она выходит в августе, и для вот нас, всех авторов, это угу. очень важное событие, и спасибо большое издательству, что они взялись это издать, потому что, ну, с моей точки зрения, эта информация... Ну, просто она нужна на самом деле всем. Она нужна угу. обществу, она нужна экспертам, она нужна ну, всем, кто хочет понять, куда идет Россия.
А куда? Вот вы на этот вопрос можете ответить на основе этих исследований?
Вот, вы знаете, исследование показывает, что Россия на перепутье. И вот как именно всегда. Сейчас. Угу. Вот нет. Вы знаете, Ксения, я вам хочу сказать, что это вот с одной стороны, как всегда, а с другой стороны, есть точки, такие, как по науке говорят иногда, точки бифуркации, угу. да, которые общество проходит и иногда, и они становятся особенно значимыми в его истории. И вот по нашим наблюдениям, даже если взять это исследование, такая точка, вот она должна быть сейчас, потому что очень многие тенденции, которые в 90-е годы обнаружились, они, в общем, начинают проявляться достаточно бурно. А вот дальше, как это пойдет, это вообще зависит от нас.
А сейчас какие планируются еще вот исследования проводить социологические в Горбачев фонде? Наверняка.
Ну,
там...
Горбачев фонд не проводит как бы социологических исследований. У нас бывают такие партнеры наши. Вот мы сотрудничали с Институтом социологии, который проводил по нашему заказу исследования. И, но, в общем, это не является основной деятельностью фонда, поэтому мы, конечно, не проводим исследования. Но мы очень любим приглашать к нам на круглые столы, на конференции социологов и делать такие вот экспертные анализы того, что
происходит в обществе.
Что происходит,
да?
В обществе, да.
Ну, это... я думаю, что мы вот о вашей книге, которая в августе выходит, может, мы отдельно поговорим, может быть, даже не в книжном казино, а соберем просто эту тему. Давайте мы так
конечно,
сделаем, поскольку это очень интересно.
Ладно?
Давайте. Да. Я хочу на радость всем сообщить, что у нас есть правильные ответы на наши вопросы. Конечно же, никаких рукописей Шекспира не сохранилось. Там подписи остались только некоторые.
Просто шесть раз расписался на документ.
Виктор правильно ответил на этот вопрос. Телефон 164. И второй вопрос, связанный с Мунком.
Да.
Картина «Девушки на мосту» так правильно называется. Маргарита правильно ответила на этот вопрос. Телефон 138. Картину эту можно увидеть в Пушкинском музее.
Версию. Их три версии. Это картина одна продана на Сотбис, одна у нас есть.
Все, наше время истекло. Спасибо вам огромное. Творческих вам удач и до встречи.
Спасибо.
Большое спасибо.